Христос воскресе, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, сегодня у нас тема также актуальная. Сейчас период, когда мы особенно находимся внутри семьи, внутри дома, и большее время возможности взаимодействовать друг с другом, да, казалось бы, это просто счастье. Такой момент, когда мы можем никуда не спешить и действительно увидеть, пообщаться друг с другом, принести друг другу вот какую-то любовь, участие, каким-то образом взаимодействовать, что-то новое придумать. Это здорово. А оказывается, что вот эта ситуация вызывает сложности, вызывает новые конфликты и даже агрессию. Хотелось бы, Светлана Георгиевна, понять, особенно ситуации, когда вот эта агрессия выливается на маленьких детей, от матери даже, да, вот хотелось бы разобраться, что происходит с нами в этот момент, почему мы можем констатировать большой рост этих ситуаций.
Да, спасибо, Лариса Михайловна, за тему. Действительно, вопрос о том, как находиться 24 часа 7 дней в неделю вместе в замкнутом пространстве и как научиться позитивно взаимодействовать, оказалось не всем семьям доступно. И сегодня я бы хотела поговорить как раз о проблеме, почему мать злится на ребенка. Дело в том, что если мы рассмотрим ситуации, когда отец злится, чаще всего отцы злятся на детей, потому что неправильная позиция матери. Я бы не хотела обсуждать в этой программе, но если вас заинтересует, можете позвонить. То есть я бы хотела все-таки поговорить о том, почему мать злится на ребенка, на маленького. Потому что здесь чисто как раз отношения с ребенком. А еще раз говорю, если мы возьмем отца, то там супружеские отношения подключаются, внутрисемейные, то есть более сложная такая конструкция.
Светлана Георгиевна, ну давайте мы вернемся к этой теме, потому что это очень интересно.
Хорошо. Итак, вопрос, более того, если вы откроете интернет и наберете, например, «почему мы злимся на ребенка», вы увидите огромное количество сайтов, 5 причин, почему мы злимся, 6 причин, почему мы, 7 причин. То есть это массовый запрос, на который есть массовый ответ. И еще раз говорю, это вопрос, когда, почему он так жестко стоит. Дело в том, что все, нет, наверное, ни одного человека, который умом бы не понимал, что на ребенка злиться нельзя. То есть это некая запретная такая эмоция, да, это чувствовать нельзя, это плохо, но тем не менее женщины испытывают этого чувства, следом за этим формируется чувство вины, да, потому что не может мать своего ребенка ненавидеть и злиться там на него, и вот этот весь клубок проблем. Ну и первое, что мне бы хотелось сказать, что на самом деле очень редко, когда злость вызывает непосредственно ребенок. Чаще всего, но я бы сказала так по опыту консультирования, процентов 90, злость матери на ребенка связана с ее состоянием, с ее неправильной реакцией. И вот это не учитывается. То есть тогда, когда ребенок злит, мать хочет, чтобы он ее не злил. Вот я хочу сейчас, чтобы вы формулу поняли. Смотрите, когда ребенок мать злит, она хочет, чтобы он ее не злил. А на самом деле надо, чтобы она перестала злиться. Вы понимаете этот конструкт?
Да, да.
Она хочет изменить его поведение, а на самом деле нужно менять ее поведение, отношения. Вот конструкт в чем. Потому что, еще раз говорю, если мы заглянем внутрь вот этих отношений, то окажется, что это проблема матери, а не проблема ребенка. Я согласна, есть дети или больные, или избалованные, или вообще особенные, да, там их процентов 10-15, с которыми очень тяжело коммуникатировать, и которые сами своим поведением могут вызывать какие-то негативные реакции. Но еще раз говорю, в 90% случаев это реакция матери, связана с ее состоянием. И сейчас просто давайте перечислим возможности этих состояний. Первое, самое главное, конечно, тут не надо быть никаким психологом и вообще никаким умным человеком, чтобы это понимать, это усталость. Это элементарная, огромная усталость, которая подтачивает возможности организма на взаимодействие и любая шалость ребенка вызывает злость или ненависть. С чем может быть усталость связана? И чаще всего, особенно если это маленькие дети, особенно если их несколько, это, конечно, отсутствие правильного сна. То есть маленький ребенок часто просыпается, то есть смотрите, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Мать, с одной стороны, как бы спит вместе с ним, с другой стороны, она вынуждена делать огромное количество дел, плюс муж, плюс по дому и так далее. И получается, что вот этот прерывистый сон, он формирует регулярный недосып. И многие женщины с маленькими детьми говорят, я хочу, чтобы там на ребенка, да, я хочу, чтобы он замолчал, заткнулся, чтобы хоть 5 минут в покое, я уже не могу. То есть, еще раз говорю, дело не в ребенке. Если бы она была в нормальном состоянии, выспавшаяся, на ту же просьбу ребенка или крик ребенка, она бы отреагировала по-другому. Конечно. То есть, первое, что надо понимать, это нужно проконтролировать, что вы делаете со своим сном. И понимаете, вот я скажу такую парадоксальную вещь. То есть матери полностью хотят посвятить себя ребенку. И, наверное, может быть, гипотетически это правильно. Но вопрос в том, что если вы не найдете время, когда вы закроете ребенка в другой комнате с кем-то и не ляжете, поспите, то через некоторое время вы этого ребенка начнете колотить и ненавидеть. Вот вопрос в чем. То есть надо организовать свое время так, чтобы у вас было время высыпания. Или вы, у нас ведь как, ребенок заснул, женщина в это время пытается делать какие-то дела, которые она не может делать, пока ребенок не спит. Я предлагаю другое, лечь и спать с ребенком вместе, а потом научиться так, чтобы он был самостоятельным, а вы делали свои дела. Потому что, особенно в последнее время, возросло количество матерей, которые открыто говорят, я его ненавижу, я устала. Следующая, безусловно, проблема усталости – это рутина. То есть это однообразные действия дома, когда вот сейчас особенно я слышу многие знакомые, которые говорят, я не отхожу от плиты, мне снится, что я все время готовлю, они все время едят и едят, да сколько можно. То есть уборка, стирка, готовка и одно и то же, и одно и то же, и одно и то же. Чем меньше ребенок, тем, естественно, больше проблем, потому что больше уход нужен и большая забота. И это один из тех факторов, которые тоже надо научаться видеть. То есть или вопрос, что вы делегируете другим членам семьи свои функции, или вы не выполняете эти функции, или вы их выполняете, но так, как можете, понимаете? То есть ведь, например, у меня есть знакомая, которая каждый день уходит, вот у нее кухонный гарнитур на кухне, и на кухонном гарнитуре стоят цветы. И каждый день утром, уходя на работу, она залезает на стул, снимает цветы с гарнитура, ставит их на стол на кухне, затем уходит на работу. Приходя с работы, она залезает на стул, ставит цветы на кухонный гарнитур, и это каждый день годами. У меня вопрос. Можно ли, как я всегда говорю, отстричь этот вид деятельности? Казалось бы, что там 2 минуты, да? Нет, господа, когда эта нагрузка, даже двухминутная, включается в то, что вы уже ничего не можете делать, нужно научиться вычленить те вещи, которые делать не надо, или сделать можно через год, или через два, или, собственно говоря, вообще никогда. Тоже приводила, по-моему, пример, у меня была клиентка, которая рыдала и кричала, что вот уже 5 мая, а у нее до сих пор не мыты окна, и она не знает, как ей быть, она злится на всех, все ей мешают, она устала, окна она помыть не может, потому что она их моет там, я уже забыла, что-то какой-то кошмар для меня, по-моему, каждые 3 месяца. Я ей сказала, вы мне верите? Она говорит, конечно, Светлана Георгиевна. Я говорю, посмотрите на меня, я их мою раз в год, и все, потому что у меня нет возможности ни физической. Она говорит, этого не может быть. То есть вы поняли, о чем я говорю? Есть вещи внутри нашей жизнедеятельности, еще раз говорю, которые или надо делегировать кому-то, или уменьшить их, или перестать обращать внимание, или, собственно говоря, вообще не делать, потому что в данный момент вы их делать не можете. У меня есть знакомая, например, которая 2 раза в день пылесосит, потому что у нее собака. 2 раза в день. Но это хорошо было, пока никого не было. А когда сейчас все вместе дома, и это же собака, и 2 раза в день пылесосение превращается в семейную драму. Вы понимаете? И здесь вопрос, потакать ли собственным... Ну, я понимаю, да, есть такие... Не хочу плохих слов, но это называется акцентуация личности в психологии. Да, да, Лариса Михайловна. Назовем хорошим словом. Чистюли, которые не могут. То есть здесь нужно поставить вопрос. Или я потакаю своим слабостям, да, то есть человек не может без этого, или он организует хаос внутри семьи, которая доводится вот этим постоянным пылесосением до исступления. Встань, ляг, отойди, куда ты бросил, почему на ковре бумажка и так далее.
То есть приоритеты, опять же, расставить,
да,
приоритеты.
Да, потому что когда мало сил, всегда надо расставлять приоритеты. Что мы будем делать сегодня, а что завтра, а что, можете, никогда. Следующее, конечно, что касается усталости, это отсутствие здоровья. И это понятно. Любые недомогания, они приводят к тому, что человек слабеет. И поэтому, опять же, возвращаясь к прошлым нашим программам по поводу поднятия иммунитета, в первую очередь нужно матери заботиться о себе. То есть помните, как мы всегда говорим, как в самолете, маску наденьте на себя, потом на ребенка. Любые возможности физической активности, питания, того же сна, любые возможности вылечить хронические заболевания, желательно до беременности, конечно. То есть сделать так, чтобы в период, когда вы будете взаимодействовать с семьей и с детьми, особенно с маленькими, ваш организм был готов к этой нагрузке. Потому что на самом деле, если мы посмотрим в не сильно далекое прошлое, женщины рожали в среднем 15-20 детей. В Индии сейчас так рожают. То есть женщина приспособлена к этому. Другое дело, что меньше жили, сейчас сразу на меня начнут кричать, но мы и не рожаем по 20. Но, по крайней мере, мы можем это сделать. То есть, если организм женщины рассчитан на рождение 20 детей, вы представляете, какая сила здоровья в ней находится? Это не мужчина вам, который повоевал и должен потом лежать на диване. То есть, вот эта внутренняя сила женщины, ее нужно поднимать, но, еще раз говорю, понимая, что собственное здоровье должно быть в приоритете. Ну и последнее, вернее, не последнее, но о том, о чем мы можем говорить в вопросе усталости, это когда люди говорят, нет времени на себя. То есть, вот я все время занимаюсь, особенно сегодня, когда они там уроки делают через интернет с детьми и так далее, когда... Работа может быть совмещена вместе с домашним пребыванием. То есть люди говорят, да вы что, Светлана Георгиевна, какие тут приседания в туалете? Я захожу в туалет и рухаю там, чтобы хоть одну минуту побыть в тишине и в одиночестве. То есть вот этот вопрос, что нужно для того, чтобы утром протереть лицо яблоком, Лариса Михайловна? 1.5 секунды.
Ну, в общем-то, да.
1.5 секунды.
Но про это надо вспомнить.
Но про
сначала.
Это надо думать.
Да.
То есть утром, зайдя на кухню, нужно подумать о себе, взять яблоко, отрезать от него кожицу и намазать, как моя подружка говорит, морду лица.
Угу.
На самом деле огромное количество вещей, которые мы можем делать, они делаются на автомате, если мы на них ориентированы. Я знаю молоденьких мамаш, которые, вот она ребеночка покормила кашей, кашку на лицо, она там что-то сделала на руки, она то-то, понимаете, пока ребенка кормит, она сделала ногами пятка-носок.
Угу.
Почему? Потому что женщина, которая понимает, что у нее нет объема времени большого, она начинает использовать минимизированные объемы времени. Если вы не можете лечь и положить японскую маску, какую-нибудь там шиацу на лицо и 25 минут, как говорят, в темной комнате в тишине полежать, вы можете за 1.5 секунды намазать на себя этот кусок яблока, когда вы зашли на кухню. Но для этого, еще раз говорю, нужно понимать и то, о чем мы говорим, быть расставлены приоритеты. Вы в семье, женщина в семье, является основой и опорой. Все, что касается быта, организации жизнедеятельности, мужчина, он взаимодействует с семьей, с внешним миром. А внутри это женщина. И поэтому, еще раз говорю, быть здоровой – это обязанность женщины. Быть ухоженной – это обязанность женщины. Потому что только будучи здоровой и ухоженной, мы сможем дать полноценную любовь и счастье другим. А вот растворившись в других, делая все для других, и заболев, и начиная их ненавидеть, мы делаем плохо, вы понимаете? А, к сожалению, основная масса женщин идет по этому пути. Энергетики – конечное количество, конечное. Количество энергии – конечно. У кого-то ее много, у кого-то мало, но она конечна. И если... Я понятно рассказала?
Конечно.
То есть я имею в виду, что вот у вас ведро, например, это энергии на день. И если вы это ведро растратили сегодня на всех, а на себя нет, и завтра на всех, а на себя нет, и ничем не восполнили это ведро энергии, то послезавтра отсутствие энергии приведет вас к ненависти окружающим, и в первую очередь семье. И вы начнете издеваться над своими детьми, что и получается в результате. А все, собственно говоря, ну уж если там смотреть фантастические фильмы, просто из-за того, что вы не намазали лицо в свое время яблоком.
Да,
вы понимаете глобальный смысл вот этих вещей? Следующий, второй большой блок возможностей, почему женщина может злиться на детей, причины злости, это тогда, когда не все идет так, как планировали, когда нарушены ожидания, когда женщина думает одно, а получается другое. Вот посмотрите на современных беременных, которые там так важно ходят и говорят, ой, ну вот просто они родят самого лучшего ребенка на свете, и он будет самый умный, и она там пьет витамины и делает, что попало. Что в результате? Рождается ребенок, который орет, который не спит, к примеру, ночью, который выплевывает ту еду, которую она ему дает, и так далее, который не хочет какать тогда, когда надо, или какает наоборот 20 раз в сутки. То есть получается, что женщина, которая планировала или думала, что будет по одному, а получилось по-другому. Скажите, господа, всегда ли бывает, как мы планируем? Я думаю, никогда. Ну уж не хочу такое плохое слово. Но очень-очень-очень большая проблема – это распределение времени внутри функционирования семьи. Каждый хочет свое, в одно и то же время каждому надо что-то. То есть, еще раз говорю, вот этот момент, когда вы надеялись на кого-то, он не принес, не пришел, не сделал. Вы, например, вот сегодня могу сказать… Какие разные типы возможностей, видов, форм выхода человека из критической ситуации. Вот в связи с тем, что многие сейчас сидят дома и вынуждены делать домашнюю работу с детьми через интернет, посмотрите, какие реакции. Первая реакция от отторжения, когда люди помаялись с этими платформами школьными, сказали «все», позвонили директору, «делать уроки не буду, сил никаких нет и вообще возможностей нет, все». Да? Вторая – это бесконечная долбежка ребенка, скандалы, крики с учителем, у меня то висит, это я не могу. Еще недавно рассказали изумительную такую ситуацию, классную, когда жена учительница, она сидит вот сейчас сутками, проверяет вот эти работы по дистантному образованию, и буквально через неделю муж ей заявил, я что-то не понял, я плачу за интернет, ты очень много тратишь электричества, ты не делаешь там то-то сё-то. Почему это? Ведь когда ты работала, этих трат у меня не было. И еще и зарплату ты не приносишь. А вот последнее, что я вам хочу рассказать, это мне рассказали недавно. Та же самая мамаша, которая также билась, двое детей, также билась с этим интернетом для того, чтобы сделать уроки. Она сидела сутками в этом интернете, перепрыгивая с платформы на платформу, у кого дети понимают, о чем я говорю. Там включается, там не включается, там электронный дневник висит. И что в результате? А в результате за 2 недели она освоила программы, она владелица маленького магазина детской одежды, который сейчас закрыт, и она сейчас начала создавать свой интернет-магазин. То есть человек что сделал? Он использовал проблему в ее самом лучшем позитивном варианте.
Выйдя на новый уровень, да?
Да, вы понимаете? И она говорит, я так удивилась. Оказывается, я это могу. Ну, вопрос-то в чем, что там надо курьерную доставку. Она говорит, это все решаемо. Самое главное, что вот я сейчас в сложное время свою детскую одежду могу там что-то делать и так далее. Вы понимаете? То есть, еще раз говорю, вот этот вопрос планирования, вопрос того, что жизнь должна идти так, как мы хотели. А мы хотели, чтобы каждое утро ребенок уходил в садик, а второй в школу, и мы тихо сидели одни. А жизнь взяла и сломала этот план. И наши любимые дети теперь рядом с нами, да, 24/7 или 7/24.
И приходится воспитанием их заниматься исключительно родителям.
Если первую неделю все тихо ненавидели педагогов, вторую неделю все громко ненавидели педагогов, то сейчас уже все поняли, что вообще-то это дети их, понимаете? Наряду с криками «откройте садик и школу» появились здравые мысли, что «слушайте, а мы кого вообще родили и воспитали?»
Познакомьтесь,
вот оно рядом с нами, и вопрос того, что мы планировали одно, а жизнь оказалась другая, что планы были, что ребенок пойдет из дому, а ребенок находится внутри, да, иногда это создает проблемы, еще раз говорю, как бы ломка планов приводит к тому, что женщины начинают ненавидеть своих близких. Третья причина, которая возможна, и которой очень много сейчас написано, и про которую мы очень много говорили, это то, что модным словом называется перфекционизм. Это тогда, когда человек хочет все сделать хорошо. Мой ребенок самый лучший, я самая лучшая мама, у меня должен быть самый лучший садик, самая лучшая воспитательница, лучшая учительница, мой муж идеальный, я выставляю чего там, где там, Инстаграм, Фейсбук и ТикТок и чего угодно, самые красивые фотографии. А что получается в результате? А в результате ребенок в садик пошел, в лужу упал и пришел грязный. Этого не может быть. Мой ребенок не должен быть в луже. Вы поняли? Вот эта планка, которая сегодня во многом создана интернетом, журналами и другими людьми, которые также живут плохо, но очень хорошо умеют использовать функцию Photoshop.
Причем это действительно искусственная совершенно планка.
Вот это очень во многом меняет жизнь людей. Потому что, еще раз говорю, если для женщины ребенок не является идеальным, муж не является идеальным, работа не является идеальным, родители не являются идеальным, квартира, соседи и так далее, то это очень трудно жить. Почему? Потому что, ну, всегда вот здесь возникает вопрос, где же развитие, если мы будем принимать плохое? Дело в том, что не надо принимать плохое. Надо понимать, что это плохое есть наша жизнь, и поэтому оно не плохое, не хорошее, а просто наше. И на основе этого нашего мы можем двигаться дальше и быть еще лучше, но в любом случае это будет наше. А многие говорят, вот я когда что-то сделаю, да, мы говорили об этом, тогда я начну жить. А вот сегодня все плохо, я жить не буду. Я закрою глаза, буду всех ненавидеть. Вот когда будет идеально, есть великолепный психотерапевтический, классический такой студенческий пример. Он во всех учебниках психотерапии описан. Когда к психотерапевту пришла женщина с жалобой, что она домохозяйка, у нее там трое детей, что ее никто не любит, ее все ненавидят, все, что она не делает, никто не ценит, вот она жизнь им посвятила. Ну, понятно, да, вот это вот, в принципе, классическая теория, когда сначала женщина не хочет идти на работу и остается дома, а потом через несколько лет начинает всех долбить, что они ее не любят, да, и что у нее нет собственной жизни. Но мы не об этом. И о чем здесь примере-то в этом классическом студенческом? Дело в том, что психотерапевт говорит ей: а скажите, вот приведите мне пример, чтобы я понял, что значит они вас не любят и не уважают. Она говорит: понимаете, у нас в зале, в большой комнате, лежит большой светлый белый ковер. И вот только я его пропылесосю, только я его помою, они прибегают, начинают бегать, швырять, кидать, опять все это пачкать, и опять я должна все это мыть. И он говорит: то есть вы хотите, чтобы ковер был все время белый? Она говорит: да. Он говорит: то есть вы хотите, чтобы по нему никто не ходил? Она говорит: да. Он говорит: то есть вы хотите, чтобы у вас никого не было? Вот. Это, еще раз говорю, классический психотерапевтический пример из всех учебников. Очень часто вот эта злость и ненависть основана на глубоких чувствах того, что лучше бы никак, чем вот так. Когда человек хочет белый ковер, это означает, что он сидеть будет на нем один. И поэтому вопрос желания идеальности, помните великолепные слова батюшки, который как-то в одной программе сказал: у кого нет проблемы с детьми? У того, у кого нет детей. И это идеально, так ведь, фактически? Конечно. Что не будет проблем, когда нет того, кто эти проблемы создает. Нужно думать об этом. И когда вы ребенка ругаете за то, что он грязный, или там свою кошку за то, что она что-то не сделала, имейте в виду, всегда храните в голове: хочу ли я, чтобы у меня был белый ковер? Следующая причина, которая возможна в формировании злости матери к ребенку, это непонимание себя. То есть тогда, когда женщина недопонимает свои потребности, свои чувства, когда она не понимает, что с ней происходит, и не может отразить и выразить это. То есть очень часто женщины, ну вот, которые становятся матерями, они, соответственно, воспитываются в семье, где был запрет на радость. Помните, мы говорили, когда ребенок приносит пятерку, его никогда не хвалят. Но если он принес два, его всегда дерут. То есть если ты хорошо себя вел,
это норма.
Это это норма, угу. понимаете? За то, что ты хорошо себя вел, все хорошо сделал, тебе не скажут, что ты молодец. Но стоит только выйти за границу, как бы вот этих нормальных в понимании, да, пределов, то тебя начнут ругать. Очень многие женщины, становясь матерями, не понимают того, что то, что есть ребенок, то, что даже он накакал, то, что он кричит, то, что он хочет одежду. Кушать, это и есть радость, потому что это радость материнства. Но, еще раз говорю, вот это глубинный запрет или на радость, или формирование зависти, или понимание того, что все плохо, и вообще жизнь плохая, и вообще все, что не есть, все плохо. Иногда ведь есть такие люди, которые даже в хорошем плохое разыскивают. Вот только что я, так как сейчас время вебинаров и дистантного образования, проучилась на великолепном вебинаре, посвященном инклюзивному образованию, где выступал, я думаю, что многие его знают, это Владимир Васкевич. Это тотально слепой мужчина, ему 26 лет, он автор нескольких книг, он миллионер, он объездил 60 стран мира, один автостопом. Очень интересные у него такие для родителей, имеющих особых детей, такие подходы, то есть так как он сам такой. Uh-huh. Вот, он женат, он сказал, я много чего успел в свои 26 лет. И он приводил ряд примеров колоссальных, которые я потихоньку буду приводить в наших программах, но вот один из примеров, который подходит сегодня. Он, так как он тотально слепой, ну как, не тотально слепой, он родился зрячим, в год у него поставили рак глаз, и в 3 года он ослеп. Вот он остался жив, но он остался без зрения. И он привел пример, так как он знает эту среду, девочки слепой, 5 лет. То есть он о чем говорил? Что он говорит, вот меня родители заставляли делать все, что делали остальные дети. Угу. В 3 года, говорит, мама дала мне ножик, и я отрезал себе палец. И было много крови, и я кричал. Но она сказала, ты научишься резать. И что, говорит, только мы не делали. Она обвязывала мне пальцы, там перчатки и так далее. Но я научился, я все делаю сам. Я режу колбасу, хлеб. Вы поняли идею? Uh-huh, uh-huh. Но он говорит, есть другие родители, которые считают, что ребенка надо от всего ограждать. Что если ребенок с проблемой в развитии, или там инвалид и так далее, то родители должны свои чувства как бы прятать, и все, вы поняли, да? И да. все делать для вот этого ребенка. И он привел, ну, просто фантастический пример. Он рассказал, что, значит, он знаком, семья, девочка 5 лет, слепая, тотально слепая. Они, естественно, все для нее делали, вокруг нее бегали всегда. Семья не очень богатая, и девочка в этой семье очень любила пельмени. И на какой-то праздник родители договорились, купили или там сделали, не знаю, решили ей подарок, и сами не стали есть, а ей положили огромную тарелку пельменей, чтобы как бы поддержать ребенка, да, устроить ей радость. При этом, еще раз говорю, они лишили себя возможности радоваться. Девочка подходит, естественно, она не видит, она слышит запах. Ей говорят, вот это твои пельмени. И Васкевич говорит, что она трогает руками тарелку, она трогает объем пельменей. Она, естественно, у интеллекта в порядке, она понимает, что пельменей много. И теперь реакция ребенка. И она говорит, а если у меня такая большая тарелка, я представляю, сколько вы оставили себе.
Надо же. С точностью наоборот. Да-да-да.
То есть, еще раз говорю, вот эта идея, когда мы пытаемся негативные чувства, которые у нас есть, или вообще чувства, которые есть, не проявлять и закрывать, и делать вид, что все прекрасно и хорошо, ребенок очень хорошо считывает. И в результате ничего, кроме злости ребенка к нам и нашей злости к ребенку, мы не получим. Скажите пример классный.
Да.
Кстати, Вацкевич какой пример привел? Он говорит, я с детства хотел страшно, у меня, говорит, было несколько там мечтаний, одна из мечт была играть в футбол. Ну как может играть слепой ребенок в футбол? И он говорит, мой отец взял самый шуршащий пакет и положил туда мяч. И играл со мной каждый день, и я бежал на звук, и я научился играть в футбол.
Вот это родительская любовь, да, да.
Понимаете? То есть здесь, еще раз говорю, вот эта возможность проявления чувств и у ребенка, и у себя, она очень важна. Очень часто родители, которые обращаются к психологам, они не понимают, что у них живет двойственное чувство. Они говорят, что они испытывают негативные чувства к ребенку, они говорят, что злятся на него. При этом они не понимают, что в это же время они его любят. То есть ребенок их, но он просто плохо себя вел. Ведь, как классически говорят, не надо говорить «ты плохой», надо mm-hmm. говорить «ты плохо сделал». Да, да. И ребенок, например, злится, он доводит мать до злости, и в ответ на его злость она его бьет. То есть злостью она пытается ликвидировать злость. Вы понимаете? Ему она запрещает злиться, а сама собственной злостью прекращает его негативные чувства. Вот такой сложный компонент. То есть здесь, я еще раз говорю, нужно понимать, что это ваш ребенок, он чудесный, он прекрасный, потому что он вас, и его надо как бы понять для того, чтобы понять свои чувства. Да, он может безобразно себя вести, но при этом он не перестанет быть вашим, он не перестанет быть для вас хорошим, потому что, ну, извините меня, другого-то, собственно говоря, у вас пока-то и нет. А если есть второй, то, может быть, он такой же или еще хуже первого. И последнее, о чем мы должны помнить, это то, что ни при каких условиях не надо формировать каких-то завышенных ожиданий от ребенка. Это большая проблема многих родителей. Он ваш, он будет похож на вас, он будет похож на вас, на ваш род. Ничего в этом плохого нет. И если вы хотите, чтобы он стал лучше, помогайте быть ему лучше. Но это не значит, что он обязан быть лучше. Потому что, еще раз говорю, вы его родили, вы передали ему свой геном, свое состояние здоровья, свое представление о жизни. Хотите, чтобы был хороший ребенок, становитесь хорошими сами.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, ну тут резюме никакое не нужно, все сказано. Желаем вам счастья в семейной жизни, любви, любви, любви. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.